В негодовании он уже не анализирует развитие клеветы, а объединяет всех разносящих ее в одну шайку, вероятно, имеющую цель клеветать на него, чтобы подорвать веру в его сомнении о причине смерти Максименко и добиться похорон без вскрытия. Происходит трагикомедия. Португалов, оскорбленный, подозрительно истолковывает все поступки в семье Дубровина, а семья Дубровина с вдовой Максименко, доверяя пущенной клевете, в подозрениях Португалова видит только новые и новые придирки. В меньшей мере, но та же история повторяется в отношениях к Дмитриевым. Подозрение, высказанное вдовой покойного, раздражило их. Они недоверчиво относятся к ней. Она, не зная истинной причины смерти мужа, их подозрительность объясняет иными мотивами. Эти причины дали окраску отношениям этих свидетелей к делу. Они озлоблены и поэтому пристрастны. Тем более опасно, что их подозрительность искренняя. Но они люди правдивые, особенно я это скажу о Португалове. Поэтому в их показаниях надо различать две стороны. Там, где они, а особенно Португалов, говорят о своих действиях, о своих поступках и действительном их значении, там он правдив. Ибо порядочность его гарантирует нас от сочинительства того, что для него явно не существует. Но там, где он говорит о значении чужих поступков, где он характеризует чужую душу и оценивает чужие чувствования, а самая опасная часть его показаний и составляет его мнение о недостаточности внимания вдовы к покойному супругу в предсмертные дни, о холодности ее при гробе и тому подобное, там его мнение, как таковые, всего более страдают недостатком беспристрастия. Тут уже нет гарантии в его личном достоинстве, потому что самые достойные люди отдают дань чувству и страсти, и под углом их небезопасны от воображения, заменяющего действительность. И вот моя просьба к вам. Верьте Португалову и Дмитриевым, где они свидетельствуют о себе. Не верьте им, где они судят и рядят о людях, им неприятных за причиненное ими воображаемое зло. По вопросу о биографических подробностях относительно подсудимой, я, пожалуй, готов признать долю правды в мнении моего сотоварища по защите, что необходим предел таких исследований, дабы избегнуть излишнего влияния этих подробностей на силу настоящих улик, готов согласиться, что не обвинителю, а защите дозволительно далеким прошлым, если оно безупречно, и спрашивать снисхождение к виновному, согласен, что в устах обвинителя этот прием может переродиться в осуждение подсудимого не за обследованное деяние, а за необследованную прошлую жизнь, может быть, и не похожую на ту, какой ее рисуют случайные свидетели. Но раз дело сделано, раз обвинение старается заглянуть в прошлое подсудимой и вызвало с этой целью несколько свидетелей, то нам уже надобно считаться совершившимся фактом следственного производства. Одной просьбой о забвении этой страницы дела ничего не сделаешь. Она уже прошла перед глазами присяжных. Просьбы о забвении остались бы неисполненными и даже возбуждали бы особое внимание к исключаемым фактам. Так бесплодна просьба матери, которая, давая дочери своей какой-либо модный роман, предлагает ей не читать некоторых отмеченных красным карандашом страниц. Они будут прочитаны. Прочитаны ранее других и только сильнее запечатлеются в молодом мозгу. Нет, я мирюсь с приемом прокурора. И, выслушав его обличительную речь о далеком прошлом подсудимой, принимаю вызов. Ввожу в мои объяснения апологию ее молодой жизни до встречи с Резниковым и думаю, что обильный материал дела дает нам вывод совершенно противоположного свойства. С него-то мы и начнем. Дяди и родня, как ее, так и ее покойного мужа, здесь сказали нам, что она осталась почти ребенком после отца. Особенно старательного воспитания ей не давали. Мать, женщина, вышедшая из низменных слоев, и не умела, и не желала дать дочери образование. Здесь отметили, что мать притом не свободна от порока неумеренности в вине. Затем все мы знаем, что после отца у Саши Дубровиной, все так звали девушку, осталось хорошее состояние в трети капитала в торговом доме пароходства братьев Дубровиных. Достигает Саша Дубровина 15 лет. Из девочки начинает формироваться девушка. Просыпаются девичьи грезы, предвестники инстинктов будущей женщины. Засматриваются на нее молодые люди, околотка. Стыдливо засматривается и она на них. К матери засылают сватов и свах. Обвинитель отмечает, что в течение года было до 30 женихов, и что с одним было что-то вроде сговора. Это с каким-то греком, а с другим, судя по письму к ней от него, девушка сама объяснилась в любви без участия матери. И вот это называют первыми признаками ее нравственной порчи. Но разве это так? Женихи в такой массе, попытавшиеся просить ее руки, свидетельствуют как раз о противном. Значит, она была желанная невеста для многих и не спешила броситься на шею первому искателю. Сговор, не повлекший, однако, к браку, свидетельствует только о том, что она своей девичьей воле не позволила отдать без спросу. Обвинение не располагает никаким указанием хотя бы от самого недостоверного свидетеля, что жених отказался от невесты по причине ее сомнительного поведения. Письмо моряка, памятное вам по вычурному титулу, многоуважаемое, позволившее назвать себя моей невестой, писанное в Ростов к 16-летней девушке, свидетельствует только о том, что она честью дорожила, и нелегко было вырвать у нее полунамек на готовность вступить в брак, так что искателю ее руки приходится подчеркивать молодой девушке слово, слетевшее с ее языка. «И я вас прошу, неужели это порок? Неужели это начало тех злодеяний, каким эпитетом обозвал эти поступки мало продумавший свое слово гражданский истец? Кто из нас, имея в семье молодых девушек, сестер или дочерей, не знает, что серьезному чувству, которое ведет их к алтарю, предшествуют, как эскизы предшествуют картине, мимолетные вспышки нежности, скоро проходящие печали молодого сердца? Нет, господа присяжные, грешно клеймить именем порока светлые грезы юности. Этими грезами наполнена любая начинающаяся девичья жизнь. Ссылаюсь на ваши собственные семьи. Разве у вас нет такого же? Разве вы отвернете за это от ваших детей, а не ограничитесь добрым советом, дабы не было ошибки в выборе? Перехожу к истории брака с покойным мужем подсудимой. Этот момент важнее и дает место для размышлений. Обвинителям выставлено положение, что девушка стала принадлежать мужу еще до брака. Но, недовольствуясь этим, обвинение прибавляет, что девушка сама бросилась на своего избранника и, так сказать, женила его на себе. Проверим доказательства и построенные на них выводы. Встречу подсудимой со своим мужем рисуют нам главным образом два свидетеля — брат и сестра покойного Максименко. Обвинитель останавливается преимущественно на показании сестры, как более мрачном. Брата-свидетеля, ценимого обвинителем весьма высоко, как и нами, найдено нужным в данном вопросе обойти. Вот что говорит сестра. Я приехала к брату, служившему у Дубровиных в конторе. Стала рыться в его грязном белье и нашла подозрительные пятна крови. Спросила брата, и он мне объяснил, что дочь хозяйки, вопреки его воле, стала с ним в такие отношения, которые прикрываются браком. Тон показания не в пользу девушки. Она сама взяла себе брата-свидетельницы, не дорожа своей девичьей честью. Таков рассказ летописца в юбке. Прокурор верит ему и отмечает этот факт как доказательство развращенности подсудимой. Летописец, брат покойного, говорит другое. Прежде всего, он, как здесь установлено без возражений, был покойному вместо отца. Он воспитал его и содержал его до тех пор, пока тот не встал на свои ноги. Брат покойного, по свидетельству и по объяснению гражданского истца, действующего от имени матери покойного, человек совершенно порядочный. Он содержал всю семью. Истица свидетельствует в лице своего поверенного, что он прекращал содержание матери только на время брачной жизни покойного Максименко, на которого, как на более состоятельного, была перенесена повинность содержания матери, безропотно исполнявшаяся дотоле братом-свидетелем. Со смертью покойного Антонин Максименко опять заботится о матери. Так вот, этот свидетель, брат и воспитатель покойного, говорит нечто другое. Брат был со мной откровенен, как с отцом. Это была натура честная и прямая. Алчности в нем не было. Вступая в брак с Дубровиной, он тяготился неравностью состояния его, простого рабочего, и ее, наследницы богатого отца. Но брат мой говорил мне, что они друг друга любят, говорил еще нечто, что заставило сказать мне ему, какой тут может быть вопрос. Твой нравственный долг жениться на ней. Согласитесь со мной, господа присяжные, что это не то, что говорила сестра. А верить ему приходится больше. Он здесь произвел впечатление лучшего свойства, чем все другие свидетели-родичи. Он имел право на откровенность брата, и брат в откровенности ему не отказывал. Неестественно, чтобы тайну отношений брат передал сестре с таким цинизмом, если даже что-либо подобное было. Но главное, надо совершенно не знать человека и девушки, чтобы доверять показанию Елизаветы Максименко. И развратные девушки родятся чистыми созданиями. И у них до поры потери чести богатый запас того целомудрия, которое то стыдом, то страхом, то отвращением спасает их от бездны падения. Потеря стыда — состояние духа, приходящее много спустя после утраты целомудрия. В минуту же погибели чести девушка всегда жертва, а не хищница. В минуту падения не она, а тот, кто убаюкивает ее страх, кто заговаривает ее стыд, кто искусными стонами возбуждает ее жалость к себе самой, не она, а он преступен. И это не только по отношению к девушкам порядочного круга, нет, это, кажется, общее правило. Куда бы мы ни спустились, хотя бы в вертеп разврата, и там сумели бы вырвать горькое признание, исповедь падения у несчастной жертвы греха, мы услыхали бы и в сотый раз, убедились бы, что у порога гибели девушки стоит не ее, а чужая, порочная и развращенная воля. И сближение Максименко со своей будущей женой не нарушало господствующего права. Полюбил он, полюбила она. Искренность обоюдных чувств была вне сомнения. Брат и шафер, и друзья жениха, даже сестра его, все здесь это удостоверили. Жених не дождался брачных дней и, может быть, боясь за отказ ему, бедняку со стороны матери, подкараулил минуту, когда было легко усыпить страхи девушки, и овладел ею. Она отдалась любимому человеку. А любимый человек оказался лучше тех, кому бы только победить, да насмеяться над легковерной дурочкой. Он пал и уронил, но он умел встать и поднять свою жертву. Они вступили в брак. Не люб он был теще. Холодно встретили весть о браке богатые родные. Были помехи, так что пришлось играть свадьбу в другом городе и скромно отпраздновать ее в кругу друзей. Все, кто был на свадьбе, все здесь показали, что жених и невеста любовно шли друг к другу, что ни она, ни он не казались идущими к венцу насильно, нехотя, по необходимости. За вступлением в брак потянулась успокоенная, пришедшая в норму общая жизнь молодых супругов. Эту жизнь обвинения и гражданский истец также не оставили в покое, но также осветили ее односторонне, также явно не согласно с достовернейшими обстоятельствами дела. Предполагалось в обвинительном акте, что супруги жили несогласно и что Максименко горько жаловался на свою долю. Но проверка этого предположения опровергла его. Вы здесь слышали, что свидетели, посещавшие дом молодой четы, никогда не встречали и тени несогласия между ними. Они жили, как все хорошие люди живут. Дай бог нам так жить! Вот какие отзывы даны здесь. Обвинителю пришлось опровергнуть это дружное единогласие в показаниях замечанием, что свидетели судят по обхождению супругов при чужих. Но он на чем строит свое противоположное мнение? За нас опровергаемые, но не опровергнутые данные. За него ничего. Мы оказываемся сильнее. Но за нас, кроме свидетелей, говорят и документы. А мало этого, то за нас свидетельствует и самый компетентный свидетель, сам покойный. У нас есть две серии писем, от жены к мужу и наоборот. Первые подвергались сомнению со стороны обвинения во время следствия, но во время прений эта точка зрения была оставлена. Вы помните эти письма молодой женщины к своему мужу? Так может писать только любящая и привязанная жена к дорогому человеку. Легко и свободно, перебегая от предмета к предмету, болтает жена мужу о всех интересах дома. Серьезное денежное поручение, об исполнении которого жена отчитывается мужу, сменяется сообщением о скучающей собачонке. Поклоны чужих прерываются собственными ласками и зовом к свиданию. Нелюбящая и тяготящаяся постылым браком жена так не могла бы писать. Но обвинение и тут ищет опоры для мрачных предположений о нравственных недостатках подсудимой. Оно указывало на следствии на одну вам памятную фразу, повторенную в нескольких письмах. Эта фраза почти нецензурна. Мы все ее поняли, понял и обвинитель, но почему-то пожелал от подсудимой объяснения фразы. Она не дала этого объяснения, найдя спасение своей естественной стыдливости в законе молчания. О чем свидетельствует эта вольность языка, допущенная молодой женщиной? Не о разврате и распущенности. Ведь она пишет не любовнику, не Альфонсу, не мимолетному знакомому. Она пишет мужу. Неужели же и с мужем нельзя позволить себе чересчур игривой фразы? Нельзя и с ним увлечься чувственными ласками? Нет и нет. Ни природа, ни закон не обрекают женщину на аскетизм. Целомудрие запрещает женщине расточать эти ласки перед чужим, требует скромности слова с чужими, но и увлечение и вольность в тайнике, доступном только супругам, не осуждается. Ведь письма эти не предназначались для света, Они были такой же тайной, так же бежали от чужого уха и глаза, как бегут от них забавы и нежности супружеского ложа. Живя дружно и привязываясь друг к другу, молодые не делили своих средств на мое и твое. Родные дяди показали нам, что в этом отношении не было никаких пререканий между супругами, которые бы затрудняли счета с ними в конторе. Муж управлял домом, имея доверенность жены, ни разу не уничтоженную женой, что имело бы место, если бы супруги ссорились, особенно на почве материальных вопросов. Брат покойного, Антонин, бывший попечителем подсудимой, свидетельствует то же самое. Мало того, он нам дал показания, волнующие собой факт, удостоверенный представителем мной договором, по которому жена все свое состояние в торговом доме бесповоротно уступила мужу. Вы знаете и помните это обстоятельство. Молодая Максименко почувствовала себя матерью. Первые роды страшны. Мысль о смерти носилась перед ней, но она еще молода и не может распорядиться своим состоянием на случай смерти в форме завещания. Если ее не будет, то имущество перейдет к матери и дядям. Если бы она не любила мужа, то ей это было бы все равно. Да и не думала бы она о других, когда страх за свой тяжелый, для многих женщин смертельный час овладевал всем существом роженицы. Но она любила мужа, и мысль о нем стояла рядом с мыслями о себе. И вот она, непринуждаемая, сама, думая о муже, передает ему не на случай смерти, а бесповоротно свое право в торговле в его собственность. Что это делается не под влиянием других, это сказывается в ее последующем поведении. Она не выдает этой сделки никому, знает про нее только муж, жена да его брат. Что это не была сделка принуждения, а акт сердечности, это видно из следующих отношений. Получив эту сделку, покойный ни единым поступком не переменил своих отношений к жене и ее состоянию. Никто ни единым словом не указал на какую-либо меру, принятую мужем, чтобы лишить жену средств к жизни. На бескорыстие жены муж вторил взаимным бескорыстием. Слова Антонина Максименко о бескорыстии брата и о сердечных мотивах, побудивших супругов совершить нотариальное условие об уступке женой мужу своего состояния, подтверждаются силой самих событий после совершения условия. Чувствуя, что на этом пункте обвинение не устоит, прокурор и гражданский истец высказывают соображения такого рода. Нотариальное условие было скрыто после смерти Максименко. Значит, жена не желала вовсе добровольно расстаться со своим добром. Но брат покойного был попечителем подсудимой, когда она подписывала условие. Значит, существование условия не могло быть скрыто. Условие это не договор о займе, с потерей которого взыскатель лишается средств доказать долг. Условие это – передача имущества в собственность. А подобные условия, раз они совершены, не теряют силы с утратой акта. Потеря купчей не ведет к потере права собственности, и копия, выданная нотариусом, пополняет пробел утраты. Но я уклонился в сторону. Вернемся еще к периоду брачной жизни. Я забыл напомнить вам о факте, победоносно доказывающем, что для подсудимой ее муж был самым дорогим человеком. Мать ее, женщина, как мы уже знаем, грубоватая и неразвитая, была сварлива. Те жалобы, которые иногда слышал от покойного его брат, касались, помните его свидетельство, отношения к теще. Она любила попрекнуть зятя куском хлеба. И вот, выведенный из терпения, Максименко уходит в гостиницу из дому. Что же жена? Остается с матерью, отделавшись от бедняка мужа? Нет. Она уходит к нему в гостиницу делить с ним его судьбу. Это горячее, открытое предпочтение мужа, матери, смирило последнюю. И она сама пошла просить зятя вернуться в дом. Но у обвинителя есть еще один факт, которому придается выдающееся значение в оценке нравственной стороны подсудимой. Выдвинуто показание Левицкого, первого набросившего на подсудимую черную тень. Левицкий показывал здесь, что подсудимая обманывала мужа и вела на его глазах грязную интригу с полицейским офицером Панфиловым. Свидетель этот необыкновенно счастлив в деле накопления опорочивающих подсудимую фактов. Знакомит, видите ли вы, Панфилова с Максименко он сам, желая добыть первому куму крестную мать для имеющего родиться у Панфилова ребенка. Максименко крестит. Панфилов делается другом дома и, незамеченный пока еще никем в дурных намерениях по отношению к своей куме, в один из первых визитов, когда был дома и Максименко, в присутствии мужа и свидетеля позволил себе выходку крайне неприличную. Поднял ногой подол платья подсудимой, но поднял так, что все это было видно свидетелю и ничего не видно мужу, так что тот ничего и не заметил. Не замечает никто ничего особенного в отношениях Панфилова. А стоило раз свидетелю отворить дверь в свою квартиру, и он опять натыкается на соблазнительную сцену. Подсудимая в чужом доме, в доме свидетеля, сидит с обнаженной грудью, а рядом с ней злополучный любовник Панфилов. Вслед за этим тот же Панфилов приходит к свидетелю и без всякой надобности предъявляет ему золотые кольца, в которых свидетель узнает кольца подсудимой, очевидно, подаренные ею любовнику. Никто не сказал здесь, чтобы покойный Максименко унижался до нанесения побоев жене своей. Брат Антонин не допускает этого. Он никогда от брата не слыхал жалоб на неверность жены. Левицкому везет и в этом отношении. Ему расточает жалобы покойной на жену, при нем идет потасовка. Муж учит жену уму-разуму. Правда, не все то, что рассказывал здесь Левицкий, рассказано им и на предварительном следствии. Но никто, кроме него, не давал такого оригинального объяснения причин противоречия. Обыкновенно свидетель или забыл, что говорено прежде, если прежнее по напоминании ему кажется вероятнее позднего показания.